Давайте все вместе скажем «Слава Богу!». Я очень рад приветствовать всех вас и быть у вас сегодня здесь, братья и сестры, церковь Гефсимания. И я благодарю Господа за то, что в последние годы Бог позволил нам иметь такие тесные связи, общения посредством вашей молодежи, ваших служителей. Подростки к нам приезжали, и это... Ну, огромная милость. Я благодарю Бога за пастора Александра и за всех ваших служителей, что вы расположились и поучаствовали в нашей нужде. Я не скажу, что она критическая, но мы немножко не вытягиваем. И ваша помощь, она будет очень большой помощью для всех нас. Давайте познакомимся. Меня зовут Василий, моя фамилия Андронович. Я являюсь пастором церкви в городе Иваново, это Брестская область. Предвосхищаю ваш вопрос, сколько же тебе лет, сынок? Мне 36 лет, и я являюсь уже 7 лет пастором церкви, старшим пастором церкви. Я не скажу прям, что всю жизнь мечтал, вот быстрее бы мне стать пастором, но в определенный период времени Бог позвал через моего пастора Анатолия Григорьевича Сая, думаю, что вы его все знаете. И это был такой непростой период в жизни, когда мне нужно было принять решение. Но я принял решение. И я благодарю Бога за то, что могу служить сегодня. Город Иваново – это город где-то чуть больше 16 тысяч населения. Находится рядом с украинской границей. Находится между Пинским и Драгичинским районом. На всякий случай, чтобы вы понимали, у нас есть церковь, около 300 человек, членов церкви, есть детки, есть молодежь. И мы благодарны Богу за то, что сегодня Господь открывает двери возможностей для проповеди Евангелия. Пусть Бог и вас благословит. И давайте вместе с вами мы обратимся к Божьему Слову. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 16 стиха. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 16 стиха. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Мне не раз, друзья, доводилось получать СМС-предупреждения от определенных служб, которые ответственны за безопасность, которые ответственны за порядок в нашей стране. И обычно содержание этих СМС-сообщений, например, когда это сильные морозы, ну, предупреждают печь, заботьтесь, чтобы печь ваша была в исправном состоянии. Если это жара, приходит сообщение от МЧС, от свода, что купаться очень аккуратно, в нетрезвом состоянии нельзя, что вода – это не место для каких-то приключений. И, как и многие другие получатели вот этих сообщений, я, друзья, ну, благодарен вот этим службам за то, что они заботятся о благополучии людей. Меня не раздражают эти сообщения, они вообще меня никак. Я только знаю, что игнорировать какие-то предупреждения, это всегда очень дорого может обойтись для человека. В одной притче говорится о пожилом человеке, о крестьянине, который со своей семьей жил в таком ветхом доме, и была плоская земляная крыша. И эта крыша была в таком состоянии, что там образовывались щели, и всякий раз, когда образовывалась щель, крестьянин взял глину, замазывал эти щели, и вроде бы все нормально. И однажды, когда он возвращается домой, он увидел, что эта кровля рухнула, и дети получили ушибы. Крестьянин рассердился: «Ах ты, злосчастная кровля, неужели не могла ты меня предупредить, что ты должна рухнуть, что собираешься рухнуть?» На что крыша ответила: «Я уже несколько раз через эти щели тебе заявляла, но ты всякий раз глиной замазывала мне рот или закрывала мне рот». Друзья, когда мы говорим о нашей христианской жизни, то книга «Библия», она также содержит очень много важных предостережений. Эти предостережения Бог нам предлагает. Он никого не заставляет. Мы говорим о том, что христианство – это о свободной воле. Мы говорим о том, что христианство – это о нашем ответной, о нашей ответной реакции на то, что нам говорит Бог. И есть очень много хороших предупреждений, следуя которым, друзья, если мы будем их не игнорировать, они принесут нам очень и очень много блага. Но давайте вернемся в самую начало книгу. Например, книга Второзакония, 8 глава, 11 стих. Автор нам говорит: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа». Хорошее предупреждение, хорошее предостережение, хорошее. «Берегись, чтобы ты не забыл». Но мы настолько сегодня в такой спешке, в таком ритме жизни, что иногда и забываем. Иногда мы настолько погружаемся в суету, что, ну, что-то последнее остается там для Господа, если уже силы остаются. Но хорошее предостережение – берегись, чтобы ты не забыл Господа. Второзаконие, 15 глава, 9 стих. «Берегись, чтобы не пришла к тебе беззаконная мысль». Очень хорошее предостережение. «Берегись, чтобы к тебе не пришла беззаконная мысль». Новый Завет нам говорит, Луки 12 глава 15 стих, «Берегись любостяжания». Замечательное предостережение для современных христиан. Всех денег, друзья, мы заработать не сможем. Деньги – это хорошо, деньги – это очень хорошо. Вы знаете, моя прежняя жизнь, хотел сказать, не то чтобы до уверования, уже когда я был верующий, она была связана с финансами. И деньги – это на самом деле хорошо. Но когда человек в этой погоне заработать все деньги, забывает обо всем, обо всех, где важные вещи в жизни становятся на последний момент, это очень плохо, друзья. И Новый Завет нам говорит: берегись любостяжания. Мы с вами читаем также слова Иисуса Христа в Матфея, 16 главе 6 стих: «Берегись закваски фарисейской и саддукейской». Берегись. И это только, друзья, вообще маленькую часть я вам назвал библейских предостережений, которые сберегают нашу душу от гибели. И нет ничего странного, что апостол Павел, следуя библейской традиции, также обращается к Коринфянской церкви. И я верю, что для нас, для современных читателей, Слово Божие обращается к нам и делает несколько своих предостережений. Он, как любящий отец, обращается к нам. И первое предостережение или первое предупреждение, которое записано в этом отрывке, апостол Павел говорит: «Не разоряйте храм Божий». Христианство – это не только система каких-то заповедей. Христианство – это не только система каких-то религиозных ценностей. Ну, когда человек будет следовать этим ценностям, следовать этим ориентирам, то человек совершать будет правильные поступки. Ну, да, это так, но это не только. Христианство – это не только светлая надежда на будущую жизнь. Это не только. Христианство, друзья, это также сознательное сотрудничество с Духом Святым. Это его постоянное присутствие в жизни верующего человека. Христианство – это когда Дух Святой управляет нами. И кто как мы, никто как не мы, пятидесятники, мы понимаем или мы переживаем в своей жизни особую благодать от присутствия Духа Святого в нашей жизни. И несколько недель назад мы праздновали День Пятидесятницы, и мы благодарили Бога за Духа Святого. И Павел говорит: «Дух Божий живет в вас». Это очень серьезное заверение. Дух Божий живет в вас. Если Дух живет в нас, то Его присутствие, оно должно быть реально в нашей жизни. Ну, например, друзья, давайте сравним, как пример какой-то, ну, пребывание гостя в нашем доме. Когда мы берем к себе гостей или приходят к нам наши друзья, возможно, это не просто на какое-то короткое время, ну, допустим, на несколько дней, то мы видим, что этот человек живет у нас в квартире. Мы замечаем, что он кушает. Мы замечаем его, слышим его шаги, как он разговаривает с нами. Мы слышим, я не знаю, как посуда звенит, когда он что-то готовит. И когда все это происходит в нашем доме, мы понимаем, что с нашим гостем все хорошо. Но как только замолкает, может быть, его голос, как только не слышно всех этих звуков, мы начинаем тревожиться, все ли с ним хорошо. А вот по отношению к Духу Святому, друзья, а вот по отношению к Духу Святому, многие христиане, они не проявляют вообще ни малейшего беспокойства. Живет ли он в душе верующего человека? Или, может быть, Дух Святой давно покинул его? И апостол Павел говорит: «Разве вы не знаете, что вы храм, где Дух Божий живет в вас?» Как же мы можем проверить себя, друзья? Живет ли в нашей жизни Дух Святой? Присутствует ли в нашей жизни Дух Святой? Очень просто. Нам дано Божье Слово. И на основании Божьего Слова мы видим, что присутствие Духа Святого проявляется в обличении нашего сердца в грехах. Когда вы спросите у старшего поколения, и я говорю это не с упреком каким-то, с уважением, я очень уважительно отношусь к старшему поколению, но когда у них спросишь, что же такое посещение Духа Святого, очень часто можно было услышать такой ответ: это когда о грехах своих плачешь. И люди всегда связывали присутствие Духа Святого с неким, может быть, эмоциональным переживанием. Люди благоговели, когда приходили в Дом Божий, когда в своей жизни они допускали какие-то неровные пути. Люди благоговели, они знали, что они придут в Дом Божий, они знали, что они соберутся вместе, и там обязательно будет Дух Божий, который будет говорить им о том, что в сердце их что-то не так. И когда Иисус Христос был на этой земле, Он сказал: «Дух Святой обличит мир во грехе». И когда Дух Святой, друзья, обличает нас во грехе, у нас имеется только два выхода. Мы можем ожесточить свое сердце, мы можем оставаться в прежнем состоянии, а может быть, следующий вариант, когда мы каемся, когда мы приводим свое сердце в правильное состояние под воздействием Духа Святого, друзья. Под воздействием Духа Святого. Давайте вспомним день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников. И когда Петр, вставший, начал проповедовать. И автор книги «Деяний» Лука говорит во 2 главе 37 стихе, что когда люди, слышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что же нам делать, мужи, братья?» Это была реакция на обличение Духа Святого, это была реакция на то, что Дух Святой сделал с их сердцем. Друзья, давайте будем честны. Очень часто, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы дома находимся, когда мы слышим что-то, да даже когда мы работаем, Дух Святой работает с нашими сердцами. Мы сами знаем, что в нашем сердце не так, мы знаем, но иногда мы позволяем греху, каким-то вещам, чтобы укореняться, как-то там утверждаться, и мы заглушаем голос Духа Святого. Павел обращается к нам сегодня и говорит: вы не знаете, что вы храм Духа Божьего, и Дух Божий живет в вас. Вы не имеете права разорить ваш храм. Присутствие Духа Святого, друзья, в нашей жизни проявляется в наличии плодов Духа Святого. Писание нам об этом говорит. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, что должно присутствовать в нашей жизни. Это то, что является совместной работой Духа Святого и нас, когда мы на влечении Духа Святого начинаем работать над своим характером. Я не верю, когда верующие люди говорят: у меня такой характер. Я не верю в это. Друзья, характер меняется в нашей жизни. Должны быть видны эти плоды Духа Святого. Присутствие Духа Святого, оно и проявляется в дарах Духа Святого. И мы Друзья, имеем это огромное благословение в нашей христианской жизни. Дары Духа Святого, которые даны для церкви, для созидания церкви. Не где-то там, чтобы за углом там проявлять эти углы, эти дары. Дары Духа Святого даны для того, чтобы они служили в церкви, для созидания, для утешения, для взращивания нашей веры. Это великая, друзья, милость от Господа. Дары Духа Святого в нас, в христианском служении. Присутствие Духа Святого, оно проявляется в желании жить по Евангелию. Апостол Павел Филиппийцам в 1 главе с 27 стиха пишет: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. И Павел говорит о том, что жизнь по Евангелию – это есть ежедневный подвиг. Дух Святой, Он побуждает нас в благочестивой жизни. Мы с вами дальше читаем, друзья, присутствие Духа проявляется в помощи в наших молитвах. Мы ограничены в своем человеческих каких-то способностях молиться. Но, друзья, у нас есть Дух Святой, который знает, как молиться, который знает, как повести эту молитву. Молитва Духом, друзья, это то великое благо, которое есть сегодня в жизни верующих людей. И мы забываем об этом иногда, друзья, но огромное благословение, когда мы можем молиться Духом. Я думаю, что вы подтвердите это. Я думаю, что подтвердят это служителя, когда часто необходимо принимать решение, и на уровне логики человеческого рассуждения ты не понимаешь, в какую сторону двинуться. Или некая нужда, которая возникает в жизни людей, и ты по-человечески не знаешь, какой совет дать, но есть Дух Святой. Когда ты начинаешь молиться, приходит Слово, и приходит это, друзья, прорыв, и ты понимаешь, что это Слово от Господа. Оно-то точно правильным будет, оно-то точно будет подходить к ситуации, оно-то точно будет соответствовать тому, может быть, состоянию людей, в котором они находятся, друзья. Это огромнейшее благословение. И вот именно это происходило в Коринфянской церкви, где верующие угашали действие Святого Духа, где они враждовали, они были гордые, они рассуждали, как кто лучше одет, кто какое положение занимает и так далее. Это происходило в церкви в Галатии, в галатийских церквях. И апостол Павел им говорит: как же у вас так произошло, что вы начинали духом, а заканчиваете плотью, и вы вообще дошли до такого состояния, что готовы истребить друг друга? Это происходит и в христианских церквях сегодня. Друзья, без Духа Святого христианство, оно превращается в что-то такое ритуальное, что-то такое обыденное. Это смесь мирской мудрости и каких-то других вещей. Без Духа Святого у нас исчезает свежесть, у нас нет этой жизни, друзья. Но Дух Святой, Он дает нам жизнь, Он дает нам это уверенность в спасении. Дух Святой, Он оживляет нас. И мы, друзья, сегодня счастливые люди, что у нас есть Дух Святой. Слава Богу, Церковь. И Павел обращается к нам и говорит: разве вы не знаете, что вы являетесь храмом живущего в вас Святого Духа? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Давайте мы сегодня проверим себя, свое сердце. В каком состоянии мы находимся? Возможно, Дух Святой на протяжении долгого времени нам что-то говорит, исправить что-то в жизни, привести в соответствие, но мы как-то откладываем это на второй план. Друзья, никогда не упорствуйте в грехе, никогда не противостойте тому нежному голосу Духа Святого, потому что мы являемся этим храмом, друзья, и пусть Господь благословит всех нас. Первое, что Павел говорит, не разоряйте храм. Второе, друзья, что он говорит, не обольщайтесь мирской мудростью. Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они и суеты. Слова Павла «никто не обольщай себя» показывают ахиллесовую пяту многих христиан. Склонность к обольщению, склонность к отказу от прежних убеждений, склонность, чтобы что-то хорошее, утвержденное поменять в сторону неких модных веяний и так далее. Вот что происходило в Коринфянской церкви. Верующие решили, что им можно все. Верующие решили, что теперь мы можем стоять за свои права, отвоевывать свои права. Верующие решили, что кто же такие апостолы? Ну, кто такие апостолы? То ли мы тут, Коринфянская церковь, богатая церковь? Ну, мы тут сами. И они решили, что долой апостолов, долой учение. И они начали двигаться. И управляемы были вот этой обычной мирской мудростью. Кто-то сказал, что если для Павла мирской премудростью является та мудрость, которая не терпит правления Божьего Слова. И это абсолютно, друзья, абсолютная истина. Потому что мирская мудрость рассуждает, ну что же такое Слово Божье? Ну оно написано так много лет назад. Ну, так много вопросов сегодня появилось новых, которых мы в Библии не находим. Ну, давайте подумаем логически. Ну, чему нас может научить этот древний учебник? Вот так, друзья, рассуждали люди. И так рассуждают сегодня люди, живя в этой, на этой земле. Но христиане, они поступают иначе. Они всегда поступали иначе, чем поступали люди этого мира. В глазах неверующих людей будет безумие, ну, когда мы не воздаем злом на зло. Это они скажут, ну как так, если я буду не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство, таким я буду. Но Библия говорит нам о том, что это великое благо. Не воздавать злом за зло, быть добрыми людьми. Библия нам говорит о том, что распинать свои страсти, быть честными, верить Писанию – это величайшее благо, которое даровано людям. И в этом заключается наша мудрость, когда мы доверяем Божьему Слову. И даже сегодня мы говорим о том, что оно абсолютное, оно авторитетное, оно все богодухновенное, оно все полезное, в нем нет ничего устаревшего, в нем нет ничего ни модного, ни актуального. Божье Слово и сегодня оно является самым актуальным для людей. И если люди будут слушать Божье Слово, друзья, и если люди будут поступать по Божьему Слову, то в жизни будут разные вещи происходить, но тем не менее это будет правильным путем, друзья. И Павел продолжает дальше и говорит, «Бог уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Как Бог изобличает эту мирскую мудрость? Прежде всего, Бог ломает планы мирской мудрости. Говорят, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Однажды строители Вавилонской башни решили построить свое чудо до небес. Однако Бог не позволил им воплотить в жизнь этот грандиозный проект. Бог, друзья, меняет государственные системы против воли мироправителей. Бог не дал ни Македонскому, ни Гитлеру, ни Наполеону перекроить мир по своей воле. Бог не позволил славной КПСС в кавычках построить свое будущее, безоблачное будущее в нашей стране. Бог, друзья, не позволит современным глобалистам навязать свою волю этому человечеству, потому что последнее слово, друзья, всегда за Богом. Скажите на это аминь. Потому что последнее слово всегда за Ним. Он является автором вселенной. Он создал этот мир. Бог ломает планы мирской мудрости. Мы читаем дальше. Бог сокрушает эту мирскую мудрость часто посредством трудностей, посредством неких бедствий. Содом и Гоморра считали, что та практика отношений между людьми – это приемлемо. Но Бог сказал, то, что вы творите, это категорически неприемлемо, это является грехом. И за свою беззаконную жизнь они поплатились своей жизнью. В 106-м псалме с 23 стиха написаны замечательные слова. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истоевает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает». Но возвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Бог сокрушает мудрость мира посредством бедствий. Бог срамит мудрость этого мира, друзья, через верующих людей. Мирская мудрость никогда не могла примирить евреев и язычников. Мирская мудрость никогда не могла освободить людей от их пороков, от грехов. Но Бог все это дал своему народу. Друзья, и хотя мирская мудрость опозорена и развенчана Богом, тем не менее она сегодня пытается овладеть сердцами верующих людей. Дьявол сегодня использует все возможные средства, чтобы управлять людьми, управлять мышлением верующих людей. И мы можем проверить себя. Друзья, давайте зададим себе вопрос, позволяем ли мы этому миру определять нашу личную жизнь? Позволяем ли мы этому миру определять нашу семейную жизнь? Позволяем ли мы этому миру определять наше хождение перед Богом? Господь сегодня обращается к нам и говорит, не обольщайтесь мирской мудростью. И третье, что здесь говорит апостол Павел, не хвалитесь людьми. Это третье предупреждение для нас, для верующих людей. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. А Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Проблемой Коринфянской церкви было отвержение тех служителей, которые им нравятся, а те, которые им не нравились, они отвергали, а те, которые нравятся, ну, мы их будем слушать. Вот брат, который говорил передо мною, он говорил, друзья, замечательные мысли. Мы привыкли, мы свыклись. Это, к сожалению, но так бывает, что мы уже за годы своей христианской жизни, мы даже узнали, знаем наизусть, как будут проповедовать проповедники, присутствующие в нашей церкви. И иногда слышишь от людей, ну чего мне туда ходить на это собрание? Ну я знаю, о чем тот брат будет проповедовать. Потому что у нас есть такое, вот один как-то направлен на молитву, другой направлен там, я не знаю, на демонов, третий на Духа Святого и так далее. И люди уже знают, ага, если этот выходит, Андронович, ну сегодня опять так будет, ну... Но мы в церковь приходим, друзья, не ради получения эстетического удовольствия. Мы приходим в церковь для совместного поклонения и послушаем, что нам скажет Бог. И между тем, друзья, многообразие служителей в церкви Это великое богатство церкви, это великая драгоценность церкви. Апостол Павел как бы проводит такую инвентаризацию коринфянской церкви. Он проверяет, анализирует все эти сокровища, чтобы верующие увидели, какое богатство у них есть, какими вещами они обладают, и чтобы они радовались этому. И он говорит, прежде всего, какое огромное богатство апостолы есть у вас. Павел ли, или Аполлос, или Кифа? Ну разве можно одного апостола противопоставлять другому? Разве нельзя ценить их за то учение, которое они оставили для церкви? Это великое-великое благословение. И то, что в церкви Гефсимании присутствуют разные служители. Может быть, одни проповедуют бодро, другие как-то спокойно. Одни кричат, что здесь все напрягается, а другие спокойно. Это великое-великое благословение, друзья. Потому что мы сегодня можем слышать Божье Слово. И Павел говорит, Павел ли, или Аполлос, или Кифа. Меня всегда удивляют люди, которые говорят, ну, я только слушаю слова Иисуса Христа, а вот то, что там писали пророки, это еще нужно разобраться, правду они писали или неправду. Но мы-то сегодня, друзья, имеем огромное благословение. Мы обращаемся к этим наставлениям, что написали апостолы. Мы читаем Иакова, и он нас учит, как обращать испытания в благословение. Мы читаем Иоанна, и понимаем, друзья, как нужно определять своих, а как определять чужих. Мы читаем Иуду и понимаем, друзья, что нам нужно подвязаться за веру евангельскую. Мы читаем Петра, и он говорит о том, чтобы рассеянные христиане, они в своих страданиях видели сопричастность Христу. Мы читаем Павла, друзья. И Павел раскрывает доктрину оправдания верой, когда каждый спасается верой в Иисуса Христа. И это огромное благословение. Мы читаем книгу Откровения, ее боятся некоторые люди. Но ведь там написано, друзья, так много, что ждет нас хорошего впереди. И мы благодарим Господа за то великое благо, которое имеем мы. Мы имеем учение, мы имеем, друзья. А Павел продолжает. Он говорит, что следующими пунктами в описи сокровищ Божьих детей являются земные и небесные блага. Он говорит «мир». Первое благо – мир. Это огромное благословение, которое мир, которое исходит от Господа. И Павел говорит, что это просто благословение. Однажды придет Христос, который на земле установит свое царство, и мы будем править. Это будет время, где не будет ни войны, ни болезни, ни нужды. Это будет время, где мы будем, друзья, переживать особую благодать от Господа. Павел продолжает и говорит, второе благо верующих – это жизнь. Это драгоценнейший дар. Драгоценнейший дар. И это особо, понимаешь, когда твоя жизнь подходит к закату, это по-особенному понимаешь, когда ты хоронишь людей, молодых. Дьявол не обманывал, когда утверждал, что за жизнь человек отдаст все, что имеет, друзья. И Бог нам так много дал жизнь, так много прекрасного, так много Бог дал нам. Прожитые дни, они не пропадают. Мы живем, понимаем, что перед Богом пишется памятная книга, друзья, в которую Он заносит все, что мы сделали для Него, для ближних, друзья. И Бог не оставит нас без награды. Жизнь, мы ценим жизнь. Мы не просто ее прожигаем, мы живем для Господа. Павел делает удивительное заявление о третьем благе. И он говорит «смерть». И то, что она входит в опись наследия детей Божьих. Когда умирают верующие люди, одно дело, когда это на заре жизни, но когда мы хороним молодых людей, когда мы хороним людей среднего возраста, ну, иногда трудно согласиться, что это благо. И тем не менее, друзья, сквозь скорбь и слезы мы можем сказать вместе с апостолом Павлом, «Для меня жизнь Христос». И смерть приобретения, Мы можем сказать: блаженны умирающие в Господе. Мы знаем, что эта жизнь, друзья, она здесь временно, но там будет жизнь с Господом. И если для людей этого мира смерть – это царица ужасов, друзья, то для нас, верующих людей, как только закрываются глаза здесь, на земле, открываются глаза на небе, и верующий видит всю его красоту и удивляется этой красоте. Слава Богу, друзья, смерть для верующего человека – это благо. Четвертое благо, что Павел говорит, настоящее. Это то, что мы переживаем здесь и сейчас. Знаете, какое любимое время, любимое слово дьявола? Завтра. Завтра успеешь. Завтра примиришься с Богом. Ты сегодня поживи для себя. Завтра у тебя будет время, и ты наведешь порядок в своей жизни. Еще успеешь. Любимое слово Бога – сегодня, ныне. Так много это слово говорит. И Бог, написано в Библии, Евреям 3 глава с 13 стиха. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы и кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастником Христу, и если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Как во время ропота, ныне, сегодня, сегодня день спасения, сегодня, друзья, время для того, чтобы примириться с Богом, сегодня, и это лучшее, что Господь может нам дать. И пятое благо, Павел говорит, будущее все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Подавляющего количества жителей нашей земли планы не простираются дальше смерти. Вот до смерти мы планируем только до того момента, сколько мы будем жить. Однако верующие в Иисуса Христа, они планы имеют на всю вечность. Мы не собираемся умирать. Мы собираемся перейти из смерти в жизнь. Верующему, друзья, принадлежит будущее. И оно прекрасно. И оно прекрасно, потому что мы знаем, в кого мы веруем. И оно прекрасно, потому что мы знаем, за кем мы идем. И оно прекрасно, друзья, потому что залогом этих планов является принадлежность Христу и принадлежность Христа великому Богу. Для Бога нет ничего невозможного. Он исполнит все, что Он запланировал. Все, что Бог определил, то и будет. Дорогие друзья, ожидая времени пришествия Иисуса Христа, давайте вновь обратимся на эти слова, которые писал апостол Павел к нам. И он говорит, будьте внимательны друг к другу или будьте внимательны к Духу Святому. Затем он говорит, будем руководствоваться Божьей мудростью и будем использовать все сокровища, которые Бог нам дал для блага души и для достижения вечности. Пусть Бог вас благословит. И давайте все вместе мы помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня народ Твой имеет возможность снова быть в доме молитвы. Мы благодарим Тебя за время благоприятное. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем слышать Божье Слово, мы можем переживать Твое присутствие. И наша уверенность, Господь, что мы принадлежим Тебе, она основана не на каких-то пустых обещаниях, но мы имеем присутствие Духа Святого в нашей жизни. Слава Тебе! И Дух Твой, Господь, Он дает нам свидетельство, что мы Твои дети, что мы принадлежим Тебе. И пусть каждый человек, присутствующий на этом месте, Господь, он переживет это. Господи, чтобы мы имели эту уверенность в спасении, мы имели внутри себя свидетельство, мы Твои, принадлежим Тебе навек. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за то, что Ты, Бог, дал нам Духа Святого. И сегодня мы можем переживать водительство Духа Святого. Мы можем переживать, Господь, силу Духа Святого. Мы можем переживать действие Духа Святого в дарах, Господь. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Дух Святой ведет нас. Он не просто нам, а в настоящем нас ведет, но Твой Дух и будущее открывает нам. Господь, благодарим Тебя. Господи,
если Твой Дух Святой сегодня что-то сердце побуждает к обновлению, то молюсь о том, Господь, чтобы нам быть внимательным к голосу Духа Святого и использовать эту возможность, Боже, для того, чтобы примириться с Тобою, чтобы исправить пути жизни. Господь, прости нас, когда мы при принятии решений руководствуемся мирской мудростью, Господь. Когда мы мало доверяем Твоему Слову, Господи, прости нас и не суди с нами строго. Мы воспринимаем Твое Слово как абсолютное, как суверенное. Мы соглашаемся с Твоим Словом, Господь. Мы не подвергаем Его сомнения. Мы воспринимаем Его как Богодухновенное Слово. Отец, и мы также благодарим Тебя за все те блага, которые сегодня есть у нас. За обетование в этой жизни, за обетование в вечной жизни. И все это мы имеем благодаря Иисусу Христу, за то, что Иисус Христос пришел в этот мир, пришел в нашу жизнь. Мы поверили в Евангелие, мы поверили в то, что Ты, Иисус Христос, спас нас и оправдал, умер ради нас. И сегодня мы, Господь, имеем эту измененную жизнь. Слава Тебе и хвала. Благослови моих братьев и сестер, благослови церковь Гефсимания. Пусть всегда, Господь, здесь проповедуется Евангелие, возносятся молитвы. Пусть будет покаяние людей, Господь. Пусть будет действие Духа Святого. Пусть великое, Господь, и благословенно все, что Ты уготовил для этой церкви, пусть исполнится во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за то, что мы можем слышать Слово Твое, можем молиться, можем вместе поклоняться. Мы ценим этим, Господь. Мы дорожим этим. А славу мы отдаем только Тебе. Тебе честь, хвала, слава и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пусть Бог благословит вас.